Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей творческий путь неразрывно связан с легендарной эпохой российского театра и кино. Актер, режиссер, член Союза кинематографистов, член гильдии кинорежиссеров России, сценарист, продюсер Игорь Николаевич Маслов, которого многие знают под творческим псевдонимом Коробейников. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Николаевич, как вы стали режиссером?
Ну, это очень забавная история. Я скажу, конечно, в детстве я мечтал быть режиссером, и я учился и как актер, и как режиссер. Я очень много получил дополнительного образования. И, естественно, я занимался малой формой. Я снимал какую-то малую форму, то, что касается там клипов и рекламы. И в один прекрасный момент раздался звонок, и мне сказали: «Игорь, вы режиссер?» На что я совершенно спокойно сказал: «Да, я режиссер». Совершенно спокойно я ответил. И мне говорят: «Вы знаете, необходимо... Вот мы снимаем здесь проект музыкальный, и нам рекомендовали, чтобы вы были режиссером на этом проекте». На что я совершенно абсолютно ответил, не задумываясь: «Да, конечно, потому что это режиссер, это все, это серьезно, это телевидение». Я спокойно, мы договорились о встрече. Мне говорят: «Подъезжайте к Большому театру, мы там с вами встретимся». Но надо понимать, что это еще эпоха без мобильных телефонов. Все это по городскому телефону. Я взял, на всякий случай, у меня была... Как у немногих тогда людей, у немногих. У меня была видеокамера собственная, достаточно хорошая. Я взял видеокамеру и подумал, что это, ну, может быть, это надо отснять какие-то несколько интервью на фоне Большого театра или еще что-то. Приехал к Большому театру, подходит ко мне девушка, ассистентка, говорит: «Вы Игорь?» Я говорю: «Да, Игорь». Она говорит: «Пойдемте, пойдемте, вас уже вся группа ждет». Я совершенно не понимаю, куда я иду. Меня ведут к Большому театру, я вижу огромное количество просто вот этих телевизионных автобусов, там где-то автобус со звуком, автобус там, запись, вот это все, да. Меня проводят, ведут. Мы заходим в Большой театр, туда дальше проходим, наверх. Меня подводят к какому-то человеку и говорят: «А это Игорь Маслов, наш режиссер-постановщик». Я так важно киваю, не понимаю абсолютно, что это такое. Я говорю: «Да, здравствуйте, все культурно, все-таки театр за плечами». Я говорю: «Так, и что снимаем, над чем работаем?» Мне говорят: «Творческий вечер Зураба Саткилава, 55 лет, Большой театр». И тут я понял. Ну вот понимаете, актерская раскрепощенность в хорошем смысле, умение импровизировать и, конечно же, опять же, актерская наглость, она всегда была в помощь мне. Я сделал совершенно серьезное лицо и подумал: «Ну, раз ты режиссер, ты должен быть режиссером. Вперед из песни». Меня подвели, познакомили с Белзой, потом еще была ведущая там, девушка замечательная, я познакомился с ней, мне показали все. И я очень быстро понял, что, конечно, тогда было еще советское телевидение, это был еще отголосок советского телевидения, где люди просто потрясающие, сработанная команда музыкальной редакции Первого канала, где каждый, извините меня, винтик на своем месте, все это крутится. И мое участие здесь было креатив и не мешать процессу. То есть руководить процессом. Начали, да, стоп и так далее. И мы прекрасно отсняли этот концерт, просто замечательно. Затем меня пригласили на монтаж. Я, честно говоря, присутствовал впервые на телевизионном монтаже. Я приехал, и тогда была такая вещь. Необходимо было вставлять рекламу в произведение, которое мы делали. Да? В этот концерт надо было вставить рекламу. Ну и представьте, да, идет классическая музыка, поет великолепный исполнитель, певец, да, такая величина мировая. И тут надо вставить рекламу пылесоса. И вот вы не представляете, как сидят редактора, а там на монтаже сидело человек 20 за моей спиной. И их всех просто трясет от возмущения. Как можно вот сюда вставить этот пылесос? И они все стали смотреть на меня. Вот мы доходим до этого момента, говорят, а здесь нужно вставить рекламу. А я говорю, вы знаете, у нас есть кулисы? Вот кулисы, отснятые, театральные. Они говорят, да, есть. Я говорю, вы можете сделать, чтобы эти кулисы открывались красиво и закрывались под какой-нибудь классический аккорд музыкальный? Я говорю, да, конечно. И вот они сделали эти кулисы, вставили туда этот пылесос злосчастный и сделали под классическую музыку. Вот открылись кулисы, кто-то что-то сказал, закрылись и красивый аккорд музыкальный. И я тогда впервые сорвал свои режиссерские аплодисменты, потому что мне аплодировала прям вся редакция, которая сидела за моей спиной. Вот. И это вот была первая как раз работа, где и необходимо было вставить фамилию Коробейников впервые.
Произошел такой тандем у вас, актера и режиссера. Одно помогло другому.
Абсолютно верно.
А если абсолютно бы не верно. Актер и не режиссер, кем бы вы были? Ну, может быть, композитором или автором-исполнителем?
Ну, я хочу сказать, что, естественно, я, когда был мальчишкой, я увлекался музыкой и слушал очень много музыки. И, естественно, я знал и наших исполнителей потрясающих, и зарубежную эстраду, все я знал на зубок. У меня, наверное, одного из первого из сверстников появилась вертушка, так называемый виниловый проигрыватель «Вега», я как сейчас помню, и стереопроигрыватель. Это было стерео, ко мне все ребята ходили слушать эту музыку, это были виниловые пластинки, комната моя вся была завешена постерами, которыми мы доставали там правдами и неправдами, перекупали друг у друга в школе и выменивали на что-то. Так что, естественно, музыка меня очень привлекала меня музыка, но я, наверное, все-таки, я говорю, что я учился вокалу, но, наверное, да, вокал ближе всего к этому. Вокал, затем, что я с юности писал стихи, и всегда мне давались сочинения очень легко. То есть я увлекался литературой и очень много читал. И один из моих любимых писателей, как ни странно, был Достоевский, потому что все удивлялись, почему там мальчик там 14, там, 13, 15 лет, настолько вот увлечен. Все говорили, что это сложный язык. Для меня Достоевский вообще был доступен. Вот я читал, как будто пил его. А с другой стороны, вот Лев Николаевич Толстой, наоборот, мне всегда сложно давался, потому что его язык, вот его язык для меня был гораздо сложнее. А Достоевский просто вот мой родной был, абсолютно. Поэтому, наверное, все равно, наверное, творчество. Ну, исполнительское какое-то искусство, может быть, какой-то вокал. Я бы стал бы продолжать заниматься серьезно вокалом. Потому что у меня это получалось достаточно неплохо.
А какой у вас голос? Какие песни вы пели? Какой репертуар?
В то время я учился на классический вокал, оперный. Что я пел? Я пел. «День и ночь изволь служить, никогда не отдыхать». Ну, это я сейчас, да, я сижу и напеваю, естественно. То есть я пел арии классические, я пел, по-моему, если я не ошибаюсь, Шуберта песни. А затем я пел советскую классику. И там «Эх, дороги». То есть, ну, в низком регистре все это дело я пел. Вот. Но когда я пришел в театр, то от голоса классического мне пришлось избавляться, мне его пришлось нивелировать, потому что я при своей фактуре, у меня был очень низкий голос. Это реально прям низкий голос. Это даже не тот голос, которым я сейчас разговариваю. У меня сейчас голос, естественно, за 40 лет работы в театре и в кино, естественно, я стараюсь разговаривать бытовым голосом все-таки. А тогда был классически поставленный голос, обертональный, и очень-очень-очень хорошая школа у меня была. Поэтому, ну, я скажу вам честно, что мне опера очень нравилась. Вообще опера нравилась и нравится до сих пор, и это самое мое любимое, что есть. Это прям вот я, это все мое, я с удовольствием слушаю оперу. И Там есть у меня обожаемые композиторы, Верди тот же. Для меня это вообще все. Все оперы Верди, это я могу бесконечно их слушать, переслушивать. Поэтому, но также я с удовольствием пою эстрадные песни. И сейчас, буквально где-то 5 лет назад, 4 года, у меня как раз был юбилей, мне было 60 лет, и замечательный поэт Николай Ильич Денисов подарил мне песню. Это удивительный поэт и драматург, к сожалению, ушедший от нас безвременно, потрясающий просто человек, потрясающего таланта. Он мне подарил песню. Она называется «Семь нот». И я эту песню вам передам, чтобы вы послушали.
Закрой глаза, и ты услышишь, как все вокруг тебя звучит. Кричит, смеется, плачет, дышит, звенит и плещется в ночи. Бьет по стеклу оконной рамы, дождь барабанщик свой черед. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот. Бьет по стеклу оконной рамы, дождь барабанщик свой черед. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот. Порой невзгоды и обманы нас погружают в тишину, поранив кожу барабана, порвав гитарную струну. Но пусть рука твоя упряма вернет исчезнувший аккорд. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот. Но пусть рука твоя упряма вернет исчезнувший аккорд. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот. Все начать сначала, дороги, поиски, дела. Чтоб только музыка звучала, чтоб только музыка была. Органом солнечного храма играет синий небосвод. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот. Органом солнечного храма играет синий небосвод. Неделя жизни — это гамма, и в ней семь дней, и в ней семь нот.
Я писал, также есть песня, которую я написал. В общем, в свой юбилей я решил записать несколько песен. Я записал 3 песни в своем исполнении. Вот одну песню от Николая Ильича, у меня песня «Семь нот». Потом песню свою, моя музыка и мои стихи, «Колыбельная сыну» называется. И замечательный композитор и автор Иван Заболотник написал мне песню «Я с тобой».
Тебя обидели и не увидели, что стал ты одинок. Тебя оставили и ждать заставили, но ты уже не мог. А ты стараешься и напрягаешься, но многим невдомек, что лишь терпение и одобрение дадут какой-то прок. Я с тобой, я с тобой,
я с тобой.
Все печали ты оставь свои со мной. Я с тобой,
я с тобой.
Эй, выше нос,
эй, выше нос.
Пусть не будет никогда здесь больше слез. Пусть не будет никогда здесь больше слез. А ты смущаешься и сомневаешься во всех друзьях своих. Тебя покинули и даже кинули, и дел полно у них. Но без сомнения все огорчения пройдут и без причин. Когда увидимся, с тобой обнимемся, ты больше не один. Я с тобой,
я с тобой,
я с тобой. Все печали ты оставь свои со мной. Пусть не будет никогда здесь больше слез. 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 Пусть не будет никогда здесь больше слез.
Игорь Николаевич, отдав сцене 4 десятилетия, вы нашли себя в новом, невероятно вдохновляющем качестве. Стали преподавателем актерского мастерства людей старшего поколения в проекте «Московское долголетие». Ваша сцена расширилась, а учениками стали те, кто, возможно, всю жизнь мечтал сыграть свою роль, но решился только сейчас. Помните ли вы свое первое занятие с учениками «Московского долголетия»? Какие опасения у вас были? И оправдались ли они?
Я скажу так, что большого педагогического опыта онлайн-программ у меня не было тогда. Вы знаете, есть люди, которые ведут онлайн-курсы всевозможные. И когда мне позвонили, наверное, тогда только организовывался этот курс, вообще организовывалось это направление «Московское долголетие». И когда мне позвонили и сказали, мы бы хотели бы вести актерское мастерство онлайн, я сказал, что это невозможно вообще. Это просто невозможно. Актерское мастерство – это энергия от человека к человеку. Это партнерство, это тактильность, это отзывчивость, и через экран это невозможно передать. Поначалу я категорически был против таких занятий. Но вы сами знаете, что было очень непростое время. Люди были ограничены. Они находились дома. Это не самое лучшее время тогда было. И я, подумав, понял, что люди, которые находятся в изоляции, наверное, для них будет важно, да, это время потратить на новые знания, на новый опыт. И я согласился тогда. Я сел, разработал свою авторскую программу абсолютную. Я могу сказать, что я до сих пор веду, но сейчас я веду кинокурс. У меня отучились студенты 4 года. Как академические студенты в театральном вузе. Мы с ними прошли всю театральную программу. Они также участники стали всевозможных театральных фестивалях. Многие из них сейчас успешно снимаются в кино и в телесериалах. Но вернемся в прошлое. Значит, я сказал, что, наверное, надо этих людей каким-то образом просто вдохновить, подбодрить этих людей. Вот я разработал эту программу, и первое, что когда я шел на это занятие, то есть шел к экрану, естественно, потому что занятия онлайн проходят, я думал о том, что это взрослые люди. Эти люди взрослые, это мои ровесники, а многие из них старше меня гораздо. И, естественно, у меня было волнение, а смогу ли я их убедить, этих людей? Смогу ли я убедить, увлечь этих людей с их жизненным опытом, с их устоявшимся мировоззрением, с их взглядом на взаимоотношения людей и так далее? Конечно, такие волнения были. Но занятия у нас прошли прекрасно. Я могу сказать, что у меня очень большое комьюнити студенческое. У меня очень большое количество студентов присутствует на занятиях. Когда делает Московская долголетие такие окна знакомств, когда вот идет знакомство с педагогом, и приглашаются, мы записываем ролики, и приглашаются будущие студенты, то есть абитуриенты, которые хотят к нам прийти на курс, то у меня, по-моему, чуть ли не до 1500 человек приходило для того, чтобы послушать. То есть сместить их просто партиями включали для того, чтобы они хотя бы что-то могли послушать во время презентации программы обучения. И эти студенты прошли весь этот курс образовательный, и для меня самая большая радость то, что когда я получаю обратную связь, они говорят: вот недавно моя студентка снималась в хорошем проекте, и она мне написала: вы знаете, Игорь Николаевич, вот я как будто попала в родную стихию. Все мне знакомо, я себя чувствую комфортно, все очень хорошо, я прекрасно снимаюсь, и все замечательно происходит. Вот для меня это главная награда, наверное, похвала.
Профессиональные студенты-актеры и люди серебряного возраста. В чем кардинальное различие при работе с ними? Кто более жаден до знаний и искренен на сцене?
А профессиональные студенты, актеры и участники, да, серебряного возраста у нас. Я скажу так, я могу сказать о себе. Убеждать, конечно, студентов серебряного возраста пришлось. И завоевывать их доверие. Я не знаю, каким образом завоевывается доверие, потому что я специально для этого ничего не делаю. Я стараюсь быть искренним, я стараюсь давать знания, я стараюсь быть максимально требовательным. Вот, наверное, какие-то основные такие столпы, на которые я ориентируюсь. Все остальное – это, конечно же, импровизация. Но, естественно, у меня есть разработанная программа и так далее. То, что касается категории студентов, это абсолютно разные студенты. Студенты театрального вуза – это, скорее всего, мальчики, девочки, которым по 16-17 лет. Они приходят, и пройдя вот этапы отбора, они понимают, что они избраны, они пришли туда, и они дорожат этим, то, что они попали в эту индустрию, и у них есть цели амбициозные, они к ним стремятся. Здесь же, понимаете, никто не запрещает студенту взять, просто нажать кнопку и выйти, если ему неинтересно. И отключить свое внимание, перейти, извините, сказать: я перехожу на другой курс, простите меня, мне здесь неинтересно, мне здесь некомфортно. Поэтому то, что у меня студенты сохраняются, сейчас они у меня уже учатся шестой год, и основной состав студентов не поменялся, они 6 лет, мы с ними учим, мы с ними отучились 6 лет. Поэтому я хочу сказать, что это, наверное, та степень доверия, та степень признательности как раз моего труда. И я этим очень-очень-очень сильно дорожу. Они такие же активные. У нас потрясающе происходят занятия. Мы общаемся. И я выстраиваю сейчас занятия еще как общение на все темы, которые могут помочь актеру. Это и здоровье, если необходимо дать советы по здоровью, и, допустим, как следить за внешностью. Но это, конечно, все вокруг профессии актера только выстраивается, но также там по физической подготовке рекомендации. То есть у нас уже общение, оно вышло немножко за рамки только актерского мастерства. Мы говорим о режиссуре и о критике. Вот сейчас курс в основном, он направлен на кино. Я им сказал, что театральный курс мы с вами уже закончили, а сейчас давайте будем разбираться в профессии актера кино, потому что это абсолютно разные профессии. И вот вы мне задавали вопрос, да, а чем они отличаются, как вот не конфликтуют эти профессии. Я вам скажу, что если говорить как бы таким простым языком тот пример, который я привожу обычно своим студентам. Профессия актера театра – это игра на тубе. Знаете, есть такая труба – тум-пум-пум-пум-пум-пум. А вот профессия актера кино – это игра на флейте. Вот отличие. Да? И сразу ты тактильно понимаешь, чувственно, чем различаются эти профессии. Ведь и то, и другое музыка. Но абсолютно разные инструменты, абсолютно разные технологии. А то, что касается режиссуры, режиссер – это диктатор абсолютно. Здесь должен быть никакие договоренности режиссера не спасут. Если у тебя нет авторитета, и ты не знаешь, чего ты хочешь, тебя ничто не спасет. Никакие отношения. Никакая дружба тебя не спасет. Поэтому нет, режиссер – это все равно диктатор. Это все равно авторитет. Неприкасаемый авторитет. Что я скажу? Вот сейчас мы изучаем как раз актерское мастерство уже в кино. Почему я им предложил такое направление? Потому что мы общаемся через экран. И это очень удобно. Потому что вот как раз выстроить актерскую игру, вот эту тонкость через экран, онлайн занятия дают великолепную возможность. Вот. То, что касается жадности до знаний, я скажу о своей школе «Шанс». У меня актерская школа, которая называется «Шанс». Это аббревиатура «Школа актерского наставничества Станиславский». «Шанс», да. Вот. «Школа актерского наставничества». У меня три курса закончили двухгодичное академическое образование. Это как раз были мои студенты, которые из онлайн-курса перешли заниматься ко мне в школу. Мы их учили по академической школе, по щукинской школе, потому что педагоги в основном были все щукинцы. Я стараюсь придерживаться одной школы. И эти студенты выпустились у меня уже два курса. И с огромным успехом сейчас, я не побоюсь этого слова, работают на лучших площадках в столице. И мы выезжаем на гастроли. Они вышли на профессиональную сцену. И главная моя задача была не только дать им образование, но и чтобы это образование потом нашло профессиональную реализацию. Они прекрасно работают у нас в театре и замечательно себя реализуют в киноиндустрии на поприще сериалов и фильмов.
Актерское мастерство – это мощная терапия. Замечали ли вы, как театр помогает вашим ученикам раскрыться, преодолеть какие-то внутренние барьеры или даже недуги?
Я хотел сказать также, что, конечно, включенность взрослых актеров, взрослых студентов, она потрясающая. У меня молодые педагоги, которые занимались с ними, они просто восхищение были. Они говорили, это просто, это такая энергия идет, потому что эти люди, они понимают, что они делают, они включены, вот просто, я не знаю, до последней клеточки включены в процесс. И то, что касается терапии, конечно, театр вообще творит чудеса. Театр, я скажу так, буду честен, откровенно, когда мы сделали первый набор, к нам пришли бабушки. Понимаете, вот бабушки, пришли бабушки. Женщины преклонного возраста, а возраст наших студентов в основном 60+. Самой молодой студентке было 82 года. Вот. И когда они к нам пришли, это были женщины, но их можно назвать бабушками. И что, я вам скажу, у меня сейчас эти женщины, когда они выпускались, они играли на сцене 35-летних женщин с молодой энергетикой, красивые, на каблуках. Они поют у меня и танцуют в спектаклях. Много очень музыки, очень много танцев. Вы можете поверить, что у меня они танцуют Майкла Джексона? И да, Майкл Джексон с лунной походкой. Я им говорю, вы не должны сдаваться. Не верьте вообще. И сейчас я, когда смотрю на этих прекрасных женщин, просто восхитительных, а поверьте мне, ими восхищаются все, когда приходят на спектакль, они и поют, и танцуют, и двигаются, и много всевозможных каких-то трюковых моментов в спектаклях. Никакой пощады и никаких поблажек ни у кого нет. И, естественно, когда ты включаешься... Вы знаете, я помню, мы смеялись, было первое занятие у нас. И я говорю, так, а теперь нужно сесть на пол. Вот будет упражнение, сидя на полу. И первое, что я услышал, Игорь Николаевич, мы, конечно, сядем. Но мы не уверены, что мы встанем. Так теперь даже, вы понимаете, мы со смехом все это дело вспоминаем, смеемся, потому что эти барышни, они сейчас легкие, подвижные, задорные, сияющие просто. И, естественно, они включены в работу театра, в работу школы и горят новыми постановками, новыми проектами. Я скажу, что были какие-то критические у нас ситуации, когда человек заболевал сильно или еще что-то. И человек старался как можно скорее опять вернуться в коллектив и постепенно входил опять, возвращался, и опять возвращался и тонус, и огонь в глазах, и все. Ну, правильно же говорят, сцена лечит. Этим все сказано.
Расскажите о постановках, которые вы делаете со своими подопечными. Каким материалом, классикой, комедиями или драмой они горят больше всего?
У нас абсолютно разные постановки. Ну, первая наша постановка была, так как был первый набор, он был в основном женский, да, дамы были у нас. Мы взяли пьесу Робера Тома, переработали ее, переписали во многом. То есть мы сделали такую постановку по пьесе «Восемь любящих женщин». Называется она у нас «Грешница. Ночь без правил». И вот это была первая постановка, которую мы сделали с нашими студентами. И, честно говоря, я тогда не был уверен вообще, получится этот спектакль, не получится этот спектакль. Потому что одно дело образовательная программа, которую ты хочешь дать студентам, чтобы их чему-то научить. Вот они пришли к тебе, это их был запрос для того, чтобы они получили образование уже офлайн, чтобы мы встретились, да, и создали курс для них. Это была их инициатива. И когда я им принес эту пьесу, мы ее прочли, произошло что-то, распределение ролей, причем у нас распределение ролей всегда очень строгое. Я никогда не раздаю роли. У нас роли идут через кастинг. То есть ты можешь подготовить в театре любую роль, подготовить, принести 2, 3, 4 роли, и после того, как ты показываешь эти роли, это все фиксируется на видео, после этого только идет распределение ролей. То есть у нас очень честно все в театре идет. И мы взяли эту пьесу, и первая задача была, да, поставить... Я подумал, что задача взять... Во-первых, это комедия, во-вторых, комедия, которую я очень люблю, Робера Тома, потому что у него за легкостью повествования очень глубокий смысл заложен, очень глубокий. Я прям вот считаю, что это один из лучших драматургов прошлого века. И мы начали репетировать. И в этом спектакле очень много танцев, очень много движения, очень много песен. Мы писались в профессиональной студии, там, где пишутся звезды. Для моих студентов это тоже был первый опыт. Мы все записывали, прописывали фонограммы, прописывали бэки, фонограммы и так далее и тому подобное. Они занимались танцем, была вот такая цель поставлена. И вот мы выпустили этот спектакль, как раз это произошло после того, когда карантин был снят. Это была первая постановка, которую мы выпустили. Театр выпустил после карантина. И спектакль очень успешно прошел. И тогда у нас появилась идея продолжать. Как бы я сказал, что театр – это ваш дом. И театр... У вас есть приоритет в этом театре, потому что вы закончили студию при этом театре. Конечно, театр должен о вас заботиться. Поэтому, естественно, вы входите в театр, без разговоров. Выпускники, те, кто закончил, у кого было желание, они вошли в театр, и мы стали этот спектакль играть. Мы ездили с ним на гастроли, были в Липецкой области, потрясающе просто прошли гастроли, спектакли. И у нас основная площадка, зал 200 мест, но мы постоянно работаем на больших площадках. Также этот спектакль показывался на сцене СТД на Страстном бульваре. И прекрасно его принимал зритель, большой зал. И мои тогда студенты впервые вышли просто на огромную сцену. Для них было это такое крещение большой сцены. И первая сцена огромная, на которую они вышли, это как раз была сцена СТД. Затем пришел у меня следующий курс. И со следующим курсом мы поставили рассказы Чехова, замечательные просто рассказы Чехова, причем это в большей степени была самостоятельная работа, и они прекрасно с ней справились. А выпускным спектаклем у нас был, я взял пьесу «Странная миссис Сэвидж», которую тоже переработал полностью, переписали мы ее, и по мотивам этой пьесы мы сделали спектакль, который называется «Секрет ее счастья». И вот так театр стал формироваться заново, с актерами, как раз, которые закончили нашу студию, и с актерами, теми, у кого есть академическое образование. И вы знаете, я сначала волновался, я думал, что будет некая какая-то конфликтная ситуация, то есть будут конфликты из-за того, что актеры разных школ, но, понимаете, академическая школа, она побеждает. Так как мои студенты получали такое же образование, и мы также требовательно к ним относились, особой разницы и никаких конфликтных ситуаций не произошло. А сейчас мы выпустили на сцену уже третий спектакль с выпускниками. Называется он... Это замечательная пьеса «Комната невесты» Валентина Красногорова. Он дал нам разрешение студенческой постановки, за что ему просто огромное-огромное спасибо. Это называется «Осторожно, любовь».
Бывали ли случаи, когда вы видели в своих учениках из московского долголетия такой мощный самородок, что думали, жаль, этот человек не пришел в театральный лет 40 назад?
Ну, конечно, были такие моменты, безусловно. Я хочу сказать, что у нас в школу попасть, у нас все в школу попадают только через конкурс. То есть они также, приходят большое количество желающих, определенной возрастной группы, вот я сказал, да, 60+, и они проходят те же самые туры, которые проходят студенты в театральном вузе. Они читают басни, готовят стихи, готовят прозу, танцуют, поют, и мы отбираем, поэтому случайных людей нет. Я противник того, чтобы давать ложные обещания. И для того, чтобы себя реализовать на театральном поприще, есть достаточное количество студий, где люди могут заниматься. А то, что касается профессиональной карьеры, вот уже самого театра, то, конечно, приходят к нам люди, я уже отбираю туда людей очень строго. И когда люди у нас учатся, они получают профессиональное образование, то есть там завышенные требования. Поэтому у нас идет строгий отбор, так как есть определенные, ну, ввиду возраста, определенные медицинские ограничения, определенные ограничения по внешним данным. И по всему остальному. И когда вот мы отбираем студентов, и мы встречаемся с этими студентами, то я скажу, что, естественно, часто у меня просто в голове проносится мысль, какие красивые люди приходят, какие они талантливые. Но, к сожалению, судьбой было решено так, что вот они не связали свою профессию в то время с актерством. Но они сумели поменять судьбу именно сейчас. Поэтому мне кажется, что они все-таки ухватили свою мечту, и она с ними.
Часто говорят, что режиссер – это профессия второй половины жизни, требующая мудрости. Но актерство требует детской непосредственности. Вам удается сочетать в себе оба этих качества, да еще и зажигать огонь в глазах других. Чему вы сами научились у своих старших учеников за время преподавания?
Я научился, опять же, мы друг у друга действительно учимся. Это, вы знаете, это смешно. Я научился у них прежде всего человечности, трудолюбию, несмотря ни на все, несмотря ни на что, что, понимаете, кажется, да, для актера и для режиссера это понятно, трудолюбие, куда без него нет. Это другое трудолюбие. Вы знаете, это когда ты приходишь, и ты включаешься, и ты на занятиях они более включенные, они более требовательные к себе, потому что они понимают, что они пришли сюда за определенной. За определенными вещами. Они хотят их получить. И у них присутствует вот эта требовательность и эта жадность к себе и к тем, кто дает им материал определенный. Вот. Я научился у них любви. И у нас вообще в коллективе любовь и уважение к друг другу. Это вообще первооснова. Первооснова взаимоотношений. Я сказал, что если я увижу хоть намек, просто намек на токсичные отношения у нас в коллективе, первый, кто идет из этого коллектива, это буду я. Я служил в академических театрах, я знаю, что это такое, что, к чему может привести нелюбовь, к чему может привести ненависть, к чему может привести зависть. И я не хочу, чтобы в моей жизни сейчас, на данном этапе, присутствовало это. И коллектив строится только на взаимоуважении, взаимопонимании, огромной любви к друг другу и огромной поддержке, что бы ни случилось. Вот здесь я как раз могу точно сказать, что у нас театр – это театр семьи. Это однозначно. Конечно, у каждого есть личные границы, это безусловно, но у нас театр семьи – это однозначно.
Что, по-вашему, является главным лекарством от духовного и творческого старения?
Главным лекарством – желание открывать новое. И вот я учу своих студентов, я говорю, что всегда открывайте новое, всегда. Вот как дети. Наив, непосредственность, доверчивость. Не важно, тебя могут обмануть. Абсолютно не важно, это их проблема. Это он себя обманул, он не тебя обманул. Доверчивость, любовь, открытость. Да? И наивность, вот такая наивность. И жажда открытия. Мы в детстве задавали постоянно вопросы, почему облако плывет? Почему? А почему это облако? А почему? Вот это вот почему, надо к нему вернуться. И тогда старость вас никогда не догонит. Это я вам обещаю. Почему? Всегда. Всегда. Видите, как ребенок. Ребенок видит узоры на листке опавшем. Ребенок видит, я не знаю, там усики у улитки, какие у нее усики, да, какая у нее. Ребенок это все видит. Мы, к сожалению, когда пробегаем на жизненный путь, а актер и режиссер не должны этого забывать. Если ты перестал вот это видеть, это чувствовать, это замечать, все, ты мертвый абсолютно человек. Да, ты можешь красиво произносить текст, да, ты можешь наколоть лицо ботоксом, быть очень красивым. Но ты уже не актер, это однозначно, и не режиссер. Любознательность, постоянное желание открывать нового, лучший эликсир молодости.
Что для вас, Игорь Николаевич, Бог, вера, и что для вас любовь?
Я вам просто расскажу историю. Если вы меня спросите, верующий ли я человек, я верующий человек, безусловно. Вот, у меня есть мой храм, он находится на Третьяковке, как ни странно, как раз на Третьяковке, где у нас проходят занятия, где проходит наша школа. И я, когда у меня какие-то либо сомнения, либо я что-то, какое-то чувство. Но у меня вот рождается просто чувство, что мне нужно туда зайти. И я туда захожу. В определенные моменты, да, когда вот у меня есть, вот как только импульс возникает, я всегда туда захожу. Я просто расскажу вам историю, как это произошло. Вы вспомните, значит, представьте, что это советские времена. Я был пионером еще тогда. Я был в пионерском лагере и занимался скульптурой. Я очень хорошо рисовал в детстве. И у меня был прекрасный педагог Александр Лешенко, я до сих пор помню. Он занимался со мной скульптурой. И когда я приехал домой, я нечаянно нашел медальон Николы Угодника, да, Николы Чудотворца. Совершенно случайно, это в то время, когда религии как таковой у нас не существовало. И когда я его увидел, и он меня поразил, это был маленький медальон, и я до сих пор помню, что это был, он, скорее всего, был сделан из алюминия, но он был зеленым. Что-то было там раскрашено зеленым, эмалью зеленой. Я принес его домой. Мой отец привез мраморную плитку для каких-то нужд хозяйских, что-то для дома. Вот он привез несколько таких мраморных плит. Плита приблизительно формата А4. И вот я перенес на эту плиту рисунком, увеличив с маленького вот этого медальончика, я увеличил туда. Это лик этого Николы-чудотворца. Попросил у отца стамеску, молоток. Я никогда не работал по мрамору в тот момент. Что мной руководило и что меня тогда вело, я не знаю. Я вырезал полностью по мрамору вот этот этот медальон на мраморе сделал его. И этот мрамор долгие годы стоял у нас дома. Вот такая была моя первая встреча с религией. И до сих пор я считаю, так как это была первая встреча, я считаю, что это мой покровитель, мое родное. Вот вы понимаете, я когда прихожу в храм и общаюсь с ним как с родным человеком, вот как с самым близким чем-то, самым сокровенным, когда у меня идет внутренний диалог. А иногда и диалог не внутренний, я и в голос иногда разговариваю. Поэтому что я могу сказать, что для меня вера? Вера, наверное, это вообще основа всего, это самое главное. Поэтому без веры в этой жизни не может происходить вообще ничего. Вы должны верить, вы должны стремиться. И вообще как бы слово «вера», да, оно достаточно широкое. И вера, она вообще, это слово объединяет все. И когда, допустим, у нас происходят какие-то трагические моменты, какое главное слово тебе говорят в утешении? Верь. И когда мы хотим утешить, что мы говорим? Веры и сил. Поэтому для меня это слово значит очень-очень-очень много. То, что касается любви, любовь – это вообще все для меня. Вот вы... Я почему сказал, что мне... мои студенты и моя школа подарили любовь. Потому что я, конечно, я достаточно большое количество времени проработал в шоу-бизнесе. Шоу-бизнес, кино, театр. И за кулисье всего этого зачастую оно неблагожелательное. Там очень много токсичного всего. И ты встречаешь токсичных персонажей, где надо себя отстаивать, где надо быть жестким. И надо давать иногда такой жесткий отпор. И я в какой-то момент вдруг понял, когда я встретился со своими студентами, я вдруг понял, что я очень далеко ушел. Я еще не потерял какой-то человеческий облик. Я его не потерял, конечно. Я очень далеко ушел вообще от понятия человечности. Потому что в каждом слове, в каждом взгляде я искал какую-то некую расшифровку, я искал некий умысел. А я, опять же, у меня была киностудия, которой я руководил 19 лет, у меня была своя киностудия. Поэтому степень вот этого стержня внутреннего и этой жесткости, оно, конечно, тебя обезличивает. И вот когда я пришел и стал работать с нашими студентами, когда начались наши занятия, то ко мне стало возвращаться вот это. Я понял, какой я хочу, во-первых, театр. Театр про любовь, понимаете, чтобы театр был про любовь и о любви. И я стал, я понял, куда мне нужно двигаться дальше, куда мне нужно идти. И это, конечно, меня и вдохновило очень сильно. И у меня выросли крылья за спиной. И я, когда приходил на занятия, какой бы я уставший ни приходил, после съемок, после каких-то вещей, я очень часто приходил на занятия и им говорил: вы знаете, я к вам бегу на занятия. Со мной уже этого не было там последние 15 лет. А к вам я бегу на занятия. Потому что меня это очень сильно вдохновляет. И меня вдохновляло смотреть на то, как они меняются, как у них загораются глаза, как они молодеют, как они себя реализуют в другом пространстве. Кто-то в поэзию пошел, прекрасно себя работает, да, в поэзии. Кто-то стал выпускать книги, кто-то занимается исполнительским искусством, поет, читает стихи. И меня это безумно радует.
Если бы у вас была только такая возможность, Игорь Николаевич, поставить один масштабный спектакль, где на одной сцене играли бы актеры театра на Таганке и ваши ученики из проекта, какому произведению вы бы его посвятили?
Произведение – это пьеса Солженицына, и у нее очень красивое название – «Свеча на ветру». Эта пьеса очень интересная на самом-то деле. У нее необычная судьба. А пьеса о нашем времени, как ни странно, о нашем времени сейчас. Суть там происходит, когда сталкивается человеческое, вот человеческое, тонкое, душевное, и вот этот холодный мир, который приходит сейчас в нашу жизнь. Это компьютеризация, искусственный интеллект и все. Вы знаете, Солженицын просто намного опередил наше время. Эту пьесу много раз пытались поставить, и всегда постановки заканчивались неудачными. А я, когда ее прочитал, я просто влюбился в эту пьесу, в этих персонажей. Поэтому я думаю, что, наверное, бы эту пьесу, если бы мне дали бы одну возможность, сказали бы, а какую пьесу? Я бы тогда сказал, вот эту пьесу.
Игорь Николаевич, огромное спасибо за этот глубокий и искренний разговор. Ваш творческий путь доказывает, что у искусства нет возраста, а сцена способна стирать любые границы. Благодаря вам сотни людей в Москве сегодня заново обретают себя, учатся говорить в полный голос и не боятся своих чувств. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Я бы пожелал вам не верить в то, что возраст может вас одолеть или победить. Будьте открыты, будьте любопытны, познавайте этот мир, верьте, любите. И самое главное, реализуйте себя. Потому что реализовать себя можно в любом возрасте, поверьте мне. Это реализация, изменение вектора движений, это ваша новая жизнь. Вот вы почувствуете это. Это в вас будет вливаться поток новой энергии, новых ощущений, новых знаний. Вы откроетесь, вы расцветете, вы будете просто переполнены этой потрясающей, животворящей энергией. Поэтому верьте в себя, идите вперед, любите, стремитесь, ставьте высокие планки творческие и добивайтесь их.
С вами были Игорь Николаевич Маслов-Коробейников и Ирина Василевич.